Первое послание Петра прочитаем. Достаточно известный текст. Я прочитаю из 3 главы, с 1 по 7 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином, вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Ну, как любой текст Священного Писания, этот текст несет для нас не просто некую полезную информацию, но великое благословение, когда мы живем в гармонии с Ним. Знаете, этот текст, он интересен тем, что далеко не все воспринимают его не только как Слово Божие, но и как нечто ценное и важное, я имею в виду неверующих людей, прежде всего, которые, вот, прочитав такой текст Священного Писания, видят в нем что? Ну, отражение мировоззрения древнего патриархального общества периода античности, когда мужчины были все, а женщины были ничто. Вот многие люди видят вот в таком тексте тому подобных просто отражение такого, ну, как еще иногда говорят, древнего мужского шовинизма, да? Вот жена должна быть послушной, вот, и так далее, и тому подобное, называть мужа господином, вообще как это все плохо и ужасно было у них тогда. И вот христианская Библия таким устарелым вещам учит. Но когда мы говорим о верующих людях, тоже, особенно верующие люди, которые страдают неким таким, я бы сказал, грехом фарисейства, таким законническим взглядом на Священное Писание, они тоже видят в этом тексте, в общем, то, чего в нем нет. Вот некоторые деспотичные мужья, как это ни парадоксально, но иногда о христианах приходится такое говорить. Некоторые деспотичные мужья, считающие себя христианами, может быть, иногда очень хорошими христианами, выглядящие в своих глазах, они находят вот в этом тексте, как и в некоторых других, оправдание на такую семейный деспотизм, когда, знаете, муж генерал, жена пойди туда, возьми то, сделай все, и цыц молчать. И не возражать мне тут. Вот поэтому я пару минут, сегодня времени не так много у нас, но пару минут мне хотелось бы уделить вот вопросу о том, чему в этом тексте Бог точно не учит. Чего в этом тексте Бог точно не учит, так Он не учит никакому мужскому господству, потому что идея господства человека над человеком глубоко чужда Духу Нового Завета по определению. Во Христе всякий человек обретает, благодаря крови Иисуса Христа и действию благодати, получает свободу, а не порабощение. И любая жена, тем более жена-христианка, достойна со стороны своего мужа уважения и чести, как мы читаем, как сонаследницы благодатной жизни, особенно когда жена христианка, а если жена не христианка, то в этом случае Бог должен, Бог хочет использовать оружие для того, чтобы явить свою любовь супруге, которая еще пока любовь Христову не узнала. Конечно, когда христианка соответствует своему признанию, она уважает мужа, уважает его авторитет, уважает данное Богом лидерское положение мужа в семье. Но к господству это никакого, к отношениям господства и подчинения, вот в таком деспотическом каком-то смысле, в общем, это не имеет к этому никакого отношения. Да, Сара, повиноваясь Аврааму, отдавая ему должное, называла его господином. Но давайте мы вспомним, как в книге «Бытие» описаны эти отношения. Во-первых, обращение «господин» – это не обращение рабыни в данном случае совсем. Это обращение уважительное, которое вообще было принято на Ближнем Востоке, когда Авраам общается с таким интересным человеком, о котором мы знаем очень мало, как Ефрон хитиянин, человек другого, из другого народа. Этот хитейский муж говорит Аврааму: «Господин мой». Понятно, что Авраам ему никакой не господин, а он ему никакой не раб. Но это проявление уважения. И вот когда Сара называет Авраама уважением, это не показывает ее порабощенного положения, это показывает, что она глубоко уважает своего мужа. И, надо сказать, было за что. И в том числе за то, что Авраам умел слушать Сару. И в этом плане он был послушен Богу. Потому что, помните, был такой момент, я сейчас не буду подробно об этом говорить, чтобы время не тратить, но был такой момент, когда Бог сказал Аврааму, чтобы он сделал то, что скажет Сара. И представьте себе, Авраам послушался. Еще чему не учит данный текст? Этот данный текст, сразу хочу извиниться перед теми, кто, может быть, имеет другое мнение на эту тему, но данный текст не учит категорическому запрету всякого рода женских украшений. Слава Богу, что в последние времена в церквях поутихли споры на эту тему. Да, Писание учит скромности, но важно понимать одну существенную вещь. Когда мы говорим о женщине, то сам Бог, это удивительным образом, сам Бог ценит женскую красоту, потому что Он ее сотворил по одной простой причине. В 143-м псалме в 12 стихе есть такое удивительное духовное пожелание: «Да будут сыновья ваши, как разросшиеся растения в их молодости», и тут же: «Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Это не я сказал, это богодухновенный псалмопевец сказал. В книге пророка Иеремии мы встречаем очень интересное замечание во второй главе, в 23 стихе, в 32 стихе. «Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой?» Чему на самом деле учит этот текст? Это правильным приоритетом. забота женщины о своем внешнем виде является на самом деле чем-то вполне естественным. Я думаю, что всем нам в церкви, в семье и везде приятно и хорошо иметь дело все-таки с ухоженными женщинами, в которых надлежащий внешний вид. Поэтому важно помнить только предупреждение апостола Павла о том, чтобы попечение о плоти, о нашем, в том числе и о внешней телесности, не было излишним, не превращалось в похоти, не превращалось в некую самоцель. И вот об этом-то как раз и говорит тот текст, который мы с вами прочитали. Вот празднование 8 марта, да, я впервые, наверное, в рабочем коллективе я встретился с этим, когда начинал свою трудовую биографию, это уже было очень давно, в одном из московских НИИ это было. Ну и конечно, как в любом трудовом коллективе, 8 марта женщины прихорашиваются, да, и когда им говорят хорошие, правильные слова мужчины, и тоже подчеркивает их красоту, но все это вертится в миру вокруг каких-то внешних сугубо вещей, да. Вот очень важно понимать, что при всей уместности того, что женщина ухаживает за собой, это не имеет вечного значения. Это важно для земли. Да, в некотором роде это важно для семейных отношений. Но это не имеет значения для вечности. Опять же, когда мы говорим о земных украшениях, да, они могут стать идолом. Они могут стать некой вещью, если они чрезмерны, несовместимы с христианской скромностью, да. Но когда мы говорим о внутренней красоте, она как раз имеет отношение к вечности. Вообще, мы искуплены Иисусом Христом для чего? Не только для того, чтобы быть спасенными, но еще для того, чтобы, как пишет апостол Павел в послании к Галатам, изобразился в нас Христос, или как пишет апостол Иоанн Богослов в своем первом послании, чтобы мы в этом мире поступали, как Христос поступал. То есть, иначе говоря, мы призваны в сердце своем, в характере своем и в жизни своей отобразить и явить Иисуса Христа. И вот когда мы говорим о внутренней красоте, мы говорим о красоте Иисуса Христа, об отражении Иисуса Христа в нас. И вот к такой красоте внутренней, сердечной женщины-христианки особым образом призываются. Тут стоит задать вопрос, а почему это обращено женщинам? Что сокровенное сердце человек, вот этот духовный, красивый, сокровенное сердце человеку нужен только женщинам, что ли? А мужчинам, христианам это что, совсем без надобности? Они могут быть там не пойми какими, духовно неказистыми, что ли? Да нет. Но мы этой теме посвящали некоторое время, кто был 8 марта. Дело в том, что женщина обладает огромным влиянием, в том числе на мужчин и на детей особенно. Потому что именно мудростью женщины устрояется дом, согласно книге притчей. Именно женщина закладывает в своих детях то, что дальше и то хорошее, прежде всего, женщины-христианки закладывают, что потом прорастает в сердцах детей, когда они взрослеют. И поэтому это особенно важно. Когда женщина внутренне духовно красива, духовной красотой, это облагораживает и мужа, и детей. И вот в этом отношении роль и ответственность женщины-христианки, она огромна. Причем это касается, между прочим, не только женщин-христианок замужних, а потому что даже когда у женщины иначе каким-то образом складывается судьба, все равно время идет, годы идут, христианский стаж прибавляется, появляется авторитет возраста. Для женщин это часто болезненная тема, тема возраста. Но понимаете, с перспективы Нового Завета это очень ценная вещь, потому что женщины в возрасте, как об этом пишет апостол Павел, обладают такой способностью учить молодых сестер, какими они могут быть. Но понимаете, других можно научить только тому, что есть в себе. И вот если женщина-христианка, даже, может быть, оставшись без мужа, не имея детей, она внутренне духовно красива, она сможет облагородить более молодых сестер. И вот когда мы говорим об этой внутренней духовной красоте, то мы говорим об уподоблении Христу, потому что Христос говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». А мы здесь о чем читаем? Мы здесь читаем сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Вот когда кротость Христа отражается в сестре, что такое кротость? Это смиренное поведение, это способность отвечать добром на зло, не отвечать на клевету и на глупость. Вот кротость. Молчаливый дух тоже, в общем, про смирение. Это не обязательно полное молчание, это вообще умение быть спокойной и подобно благочестивой жене из 31 главы книги притчей открывать рот вовремя и только для мудрого слова, только для мудрого наставления. И вот эта внутренняя духовная смиренная красота, она драгоценна пред Богом. Она будет иметь воздаяние и здесь, и в вечности. И вот здесь последнее, что мне хочется сказать, обратить внимание на 7 стих, последний того отрывка, который я прочитал. Здесь слово обращено к мужьям. Я хотел бы сказать мужьям-христианам вот что. Дело не только в том, что мы призваны отдавать честь своим женам. Кстати, в этом есть наша прямая заинтересованность, потому что иначе будут препятствия в молитвах. Да. Но есть еще одно очень важное обстоятельство. Какую честь мужья-христиане должны отдавать своим женам христианским. Знаете, я за очень многое ценю мою жену. Вот мне очень нравится, что у Марины Борисовны есть терпение в отношении с нашими детьми. Мне очень нравится, как она готовит. Мне вообще очень много чего в ней нравится. Но знаете, однажды на один из дней рождения я сказал ее так: знаешь, мне очень нравится то, что ты любишь меня. Она действительно меня очень любит. Но мне еще больше нравится то, что ты Господа любишь больше, чем меня. Знаете, почему я об этом вспомнил? Потому что мы, мужья, должны в женах поддерживать вот это стремление к внутренней красоте. Иногда Даже мужья христиане больше сосредоточены на внешней красоте. Они хотят прежде всего, чтобы женщина делала все по дому, чтобы она вместо них воспитывала детей. Не вместе с ними, а вместо них. Да, они хотят, чтобы она была кухаркой, чтобы все было идеально. И даже они вполне довольны тем, что их жены так загнаны, что им некогда Библию открыть, бывает, помолиться. Но слушайте, братья, мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы наши жены были красивы именно внутренней красотой. Да, внешняя красота в какой-то степени нам приятна и важна, но она суетна, проходящая. А вот духовная красота – это за то, что не только жены получат наши получат награду вечности, но и мы, если мы поможем им быть духовно красивыми и будем поддерживать в них лучшие духовные устремления. И таким образом и мужья, и жены, и мужчины, и женщины, поддерживая друг друга, мы все будем преображаться по образу Христову и таким образом прославлять Его. Такой Божий план для нас, и пусть мы Ему последуем. Еще раз всех сестер хочу поздравить с 8 марта. Аминь.